Христос воскрес! Братья и сестры, дорогие друзья, мы читаем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки, 24 глава. Мы читаем с 13 стиха. 24 глава, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, относящееся стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происходящем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове, перед Богом и всем народом. И как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорили, что он жив. Аминь. Особое повествование, братья и сестры, оставил нам евангелист Лука. Дорога в Эммаус. Дорога в Эммаус. Я хочу дочитать это повествование, чтобы картина, которую мы сегодня будем видеть перед нами, она была в полноте. «И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им», то есть Иисус Христос: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, тот час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам! Аминь». Братья и сестры, дорога в Эммаус. И что удивительно, вот в этом повествовании особый контраст. Контраст двух состояний. Первое состояние – это состояние печали. Ученики идут в Эммаус, и сердце у них в печали, горе. А мы-то думали, а мы-то надеялись, а у нас были планы, у нас были замыслы. И все для них, для их восприятия разрушилось. Не достигло тех желаний, той надежды, которые они возлагали на Иисуса Христа. И второе состояние – это состояние радости. Состояние радости. Не горело ли сердце в нас, когда Он изъяснял нам Писание? Не происходило ли с нами что-то особое, когда Он шел рядом? Но они были с закрытыми глазами. Сказано, и глаза их были удержаны. Но вот день, вот час, когда в преломлении хлеба они узнают его, но он стал для них невидим. Удивительное состояние учеников. И тут же сказано, они возвращаются в Иерусалим. Сколько времени они шли в Эммаус? Ну, километров 10-12. Сколько можно идти? Часа 3-4. Спокойной дороги. И эта дорога была разочарование. Дорога печали. Как вы думаете, сколько они шли обратно в Иерусалим? Тот час. Я думаю, что они бежали. Что для них эта дорога показалась как мгновение. Уже нет печали. Уже сердце преисполнено радости. Христос воскрес, явился им. Я думаю, они даже не заметили, как очутились в Иерусалиме в этот поздний час с 11 учениками в комнате, где Иисус Христос явился им и сказал: «Мир вам». Братья и сестры, как часто эти состояния сопровождают нашу жизнь. Как часто в нашей жизни мы говорим, а мы-то надеялись. А мы-то надеялись. У меня был опыт с одной сестрой общения. И она такая разочарованная, в печали. Она говорит: а я-то надеялась, что приду к Господу, и мое здоровье будет поправлено. А я-то надеялась, что Господь мне даст то и другое. А я-то надеялась, что моя семья, когда приду к Господу, будет благополучна. А я надеялась. И когда я с ней размышлял, рассуждал, то у нее был план. Такой предпринимательский план потребительского отношения к Богу. У нее все было запланировано, как Бог должен действовать в ее жизни. Все было расписано. А я надеялась, что у меня будет то-то, это, другое, третье, четвертое, пятое. И не всегда Божий замысел совпадает с нашими желаниями, братья и сестры. Не всегда. Потому что у Бога есть что-то другое, что-то особое, более важное. Смотрите, ученики надеялись на что? Что избавление придет Израилю. То есть их замысел был, можно сказать так, лаконичен, да? Только ограниченный рамками национальной принадлежности. Израиль. Вот освобождение от римского ига, благополучные жизни, богатые, как при Соломоне, все хорошо и все прекрасно. Но у Бога есть замысел, который больше границ национальной принадлежности или просто нашей семьи или государственной принадлежности. У Бога более, я бы сказал, глобальные масштабы, высокие цели. Это спасение всего человечества. И ученики одного не могли понять, что враг – это не Рим с его оккупацией, а враг – это грех с его смертью, который отлучает нас от Бога. Враг – грех. И вот здесь вот Иисус Христос, идя по этой дороге вместе с учениками, начинает объяснять им, как здесь написано, начинает наставлять их в Священном Писании. Открыл ум к уразумению Писания. То есть Бог начинает объяснять им свой замысел, замысел своего прихода, замысел тому, что должно было случиться Христу, как Он должен был пройти этот путь. Иисус Христос, объясняя этот замысел, Он говорит и рассказывает им о том, что написано. В первую очередь мы видим, что Иисус Христос говорит им, что написано. Написано о Нем. И многие пророки, пророк Исаия, псалмы возвещают нам, что в Иисусе Христе Бог совершает победу, как и в дальнейшем описывает об этом апостол Иоанн. Он говорит, Сын Божий для того и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Именно крест был этим орудием. Именно крест, где и произошла победа Господа нашего Иисуса Христа. Когда Он безвинный, безгрешный агнец, добровольно берет на себя грех мира. Почему это особенно важно? Добровольно, потому что Он страдает невинно. Братья и сестры, когда мы страдаем невинно, нам очень тяжело бывает. Когда нас обвиняют в том, чего мы не сделали, бывает так тяжело. И говоришь, ну почему же вы обвиняете меня? Я ведь не сделал ничего плохого. Вот Иисус Христос, невинный, взошел на крест, чтобы стать этой виной. В глазах, в действии Бога. Он, сказано, взял на себя грех мира. Мы сегодня радуемся тому, что мы искуплены, но на кресте Бог возложил на Иисуса Христа всю нашу вину, вину всю нашего греха. И поэтому сегодня мы радуемся. Сегодня мы радуемся, что, как пропел хор, и нас мертвых из гроба жизни воскресил. Мы были мертвы, сказано, по грехам и преступлениям нашим. Нам нечем хвалиться, потому что мы не имели этого счастья, этой радости общения с Богом. Но вот теперь, когда в Иисусе Христе произошла эта победа, ад, где твоя победа? Да, ад, где твоя победа? И поэтому сегодня снова и снова Господь говорит нам, что мы искуплены, что мы оправданы. что мы сегодня уже не чужие, не пришельцы, но сограждане свои и свои Богу. Братья и сестры, дорога в Эммаус, дорога печали. И в этой печали часто происходят события, когда наши глаза бывают закрыты. Печаль приводит к состоянию отчаяния. Печаль часто приводит к состоянию депрессии, как сегодня говорят. Печаль приводит к состоянию, когда мы не видим руку Божью в своей жизни. Печаль приводит нас к такому состоянию, когда глаза наши закрыты, и мы не видим даже малейшего движения впереди себя. И это приводит нас к тому, что мы разочаровываемся. Очень многие сегодня разочаровываются в Боге. Вы знаете об этом? Очень многие говорят, а мы-то думали. Разочарование в Боге. Как это может быть? Но дьявол навязывает нам это. Дьявол навязывает, что Бога нет в вашей жизни. Вы молите за своих родных и близких, детей, как одна сестра говорит, чем больше молюсь, тем он становится агрессивней. Что происходит? Происходит обратная реакция. Чем больше я ему делаю добра, тем он больше отвечает мне злом. Что происходит? И часто вот эти вот контрасты радости и печали приводят к состоянию недоверие, к состоянию маловерия, о несмысленные и медлительные сердцем. Смотрите, братья и сестры, Господь как бы по-особенному, так нежно, спокойно, Он их обличает и говорит, вы ведь неверующие, по сути своей, вы ведь неверующие. Что происходит в вашей жизни? О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? О несмысленные и медлительные сердцем. Часто это наша характеристика. Часто мы в таком состоянии, когда мы бываем медлительные сердцем, то есть неверующие. Неверие постигает нас. Неверие постигает нас, когда нас касается заболевание. Неверие касается нас, когда на работе происходят какие-то особые действий, что мы даже не понимаем, нас увольняют или нами недовольны, хотя мы делаем все хорошо и правильно. А я-то думал, что мое здоровье, наоборот, будет благословенным, говорит одна христианка. Я ведь свою жизнь посвятила Господу. Я ведь Ему с детства отдала все. Почему Господь так коснулся меня, что я сегодня лежу на одре болезни, на своей кровати и не могу делать для Господа что-то важного, большого? А у Господа свои планы о вашей жизни. У Бога свой замысел, с которым часто мы не можем смириться, согласиться. И у нас уже свои планы, братья и сестры, замысел Господа для нас благословенный, потому что благословения Господня, они обогащают и печали собой не приносят. Откуда же печаль? Вроде жив и здоров, Вроде все благополучно, и хлеб на столе. Откуда же печаль? А печаль посещает наше сердце, потому что мы опережаем в своих желаниях, в своих замыслах Божьи желания, Божий замысел, Божий план о нашем спасении. И здесь сейчас в России, я не знаю, может быть, он уже уехал, один христианин, вы знаете, может быть, без рук, без ног, Вик Вуйтич, да? И когда сегодня он ездит по России, и наше братство сопровождает его, он во многих церквах, я только не знаю, почему он не у нас, тоже бы интересно было бы его послушать. Человек, который без рук и без ног способен радоваться жизни. И он, когда говорит о себе, он говорит удивительные слова, братья и сестры. Он говорит: я никогда не думал, что у Бога там замысел о мне, чтобы я был без рук и без ног. У Бога был замысел обо мне, чтобы я был без рук и без ног. И он говорит: неужели Бог такой жестокий? Неужели Он забрал у меня руки и ноги, чтобы показать свою власть? И когда, говорит, я сокрушался, был в печали, мое сердце было несогласным, мой разум не готов был присоединиться к этой мысли, что Божий замысел, чтобы я был инвалидом. Но когда он познал живого Христа, когда он встретился, как эти ученики, на дороге своей печали, то его жизнь преобразилась. Эта дорога печали стала дорогой жизни, дорогой радости, дорогой надежды, упования, дорогой, которой он сегодня раскрывает сердца перед людьми и говорит: посмотрите на меня, что может быть печальнее в глазах ваших? Что может быть, как он о себе и говорит, извините за это слово, уродливым, но он так именно о себе говорил, потому что его состояние действительно вызывает слезы. Но он, тысячи и тысячи, сегодня ободряет. Он говорит о радости. Поэтому сегодня, когда Христос встречается на дороге печали с нами, Он говорит: о чем вы рассуждаете? Что в сердцах ваших? Какие мысли сегодня посещают вас? В чем ваша проблема? В чем вы сегодня живете? Где ваше сердце? Чем наполнена ваша жизнь? Может быть, она наполнена только потребительскими отношениями? И мы знаем эту историю, которая написана в Евангелии, когда 10 прокаженных получили особое благословение, исцелились. Они ведь все кричали: Господи, помилуй нас, сын Давидов. И только один пришел возблагодарить Бога. Иисус Христос говорит: а где все 9? А где 9? Где они? Как они не воздали славу Богу? Братья и сестры, если в нашей жизни только потребительские отношения, то дорога жизни, по которой мы сегодня идем, она будет, по сути, дорога печали. Потому что жизнь человеческая желает многого, сразу и все. Вот у Господа свои планы, свои замыслы о нашей жизни. И поэтому сегодня, когда мы читаем это повествование об учениках, то мы видим их чудные преображения, когда дорога печали становится дорогой радости. Это преображение, братья и сестры, когда в нашей жизни много слез, много переживаний, много непонятных происходящих действий, то одно необходимо нам. Нам нужно узнать Господа. Нам нужно, чтобы Господь стал узнаваем нашей жизни. Часто все наши проблемы от того, что мы не узнаем, кто идет рядом. Мы думаем, что это спутник. Путник, то есть спутник. Простите, пожалуйста. Мы думаем, что это путник, что это товарищ, что это друг, что это кто-то попутчик. Как они здесь говорят, ты один из всех, который вот не знаешь о происходящем в Израиле, в Иерусалиме. Ты один из тех, а с ними идет Господь. Как вы думаете, часто Господь идет с нами рядом? Здесь подсказывает мне. Всегда. Всегда Он идет рядом, но узнаваем ли Он для нас, братья и сестры? Вот главный вопрос. Мы знаем, мы верим, что Он идет всегда рядом. Но Он часто бывает для нас неузнаваем. И это проблема не Господа. Это проблема нашего сердца. Потому что у нас печальное сердце. Потому что мы часто живем в печали. Мы разучились улыбаться. Мы разучились радоваться. Вся эта обстановка сегодняшнего времени, она, я бы сказал, давит нас своими переживаниями, наплывающимися обстоятельствами. И если кто смотрит средства массовой информации, программу «Время» или другие вести, то вы, наверное, заметили, что в последнее время практически нет позитивных передач, нет позитивных новостей. Все плохо, все рушится, все кого-то убивают, где-то все взрывают. И поэтому отсюда и приходит печаль нашего сердца. Но для нас Иисус Христос рядом. Для нас Иисус Христос идет рядом с нами. Он часто даже несет нас на своих руках. Кто-то вспоминает эту притчу, когда один христианин идет и в тяжелые переживания, то есть в радостные переживания, он как бы видит два следа, два рядом с собой путника. И когда бывает печали, переживания, то он всего лишь видит один след и задается вопросом: Господи, а где же твой след? Когда было все хорошо, ты шел рядом. А вот в данный момент мне так плохо. Где же твой след? Где же ты рядом? Господь говорит: так я тебя нес на руках. Твоего следа-то нету. Я нес тебя на руках в этих переживаниях. Я был настолько рядом с тобой, что ты даже этого не заметил. Братья и сестры, как часто нас Господь просто несет на руках. А мы этого часто не замечаем и не ценим. Потому что сказано, что Он не дает сверхсилы, но дает силы преодолеть, помочь те обстоятельства жизни, которые случаются в нашей жизни. Поэтому сегодня особое преображение. Господь говорит: мир вам, мир мой даю вам. Не как этот мир, что может дать этот мир? Только одну печаль, только одно расстройство, только одни заботы, суету. А Господь говорит: я даю вам мир, тот, который превыше всякого разумения, который даст вам надежду и радость, преодолевая все искушения. все соблазны этого мира, оставаться в радости. Поэтому я желаю, что если кто идет сегодня по этой дороге печали, посмотрите рядом с собой, Христос идет рядом. Обратите на это внимание. Он рядом. Может быть, Он для вас неузнаваем. Но как Господь хочет, чтобы вы преобразились. Как Он желает, чтобы вы Его узнали. Как Он желает, чтобы сердце ваше сегодня снова обрадовалось и сказало: «Господи, Ты воистину со мной. Ты всегда был рядом, Ты не оставлял меня ни на минуту». Поэтому Господь призывает нас сегодня ободриться, преобразиться, утешиться этим словом, потому что Иисус Христос сказал нам удивительные слова: «Я всегда с вами во все дни до скончания века». Он нас не оставляет. И поэтому дорога печали пусть станет дорогой радости, дорогой надежды, дорогой упования, дорогой мира, счастья, благополучия в Боге. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми нами. Аминь.